Коллеги, всем добрый вечер. Меня зовут Анна Колесникова, я рада приветствовать вас в наших вебинарах по средам. У нас сегодня достаточно необычная тема. Мы представляем классный проект наш волонтерский внутри проектной ассоциации. Инициатором и руководителем проекта был Александр Михайлов, и сегодня он тоже расскажет о себе. Мы сейчас ждем наших участников, я вижу, что некоторые еще к нам подключаются, и после этого сразу перейдем к официальной части нашего сегодняшнего вечера. Покажем наших коллег, я вижу несколько новых для меня имен, да, среди участников, поэтому дайте, пожалуйста, знать, есть ли среди нас люди, кто у нас первый раз. Если вы у нас первый раз, напишите, пожалуйста, в чат плюс или единичку, да, чтобы мы понимали, что вы к нам присоединились впервые. Я расскажу сейчас, что здесь происходит. У нас проектная ассоциация, да, вот. Ага, Аркадий, отлично, Дмитрий, Екатерина, да, здравствуйте. Значит, коллеги, я рада приветствовать и новых участников, и наших гостей, кто с нами постоянно. Мы в ассоциации стараемся развивать навыки управления проектами в различных конфигурациях. У нас есть как очные встречи, да, проектные пятницы, так и режим такого онлайн-общения. Это наши вебинары по средам, или у нас бывает иногда книжный клуб по вторникам. И сегодня как раз среда. Вечер, поэтому мы рады вас приветствовать, да, вот здесь прям много еще гостей подключается, поэтому оттягиваю немножко приятный момент. Да, коллеги, все, кто к нам присоединился, еще раз здравствуйте. Мы сегодня говорим об очень интересной и необычной теме. На самом деле, когда Александр Михайлов предложил эту тему первый раз, это было несколько месяцев назад, я подумала, что у Саши гениальный мозг, но как они это сделают, неизвестно. Вот. Идея была такая, что, знаете, в мире есть загадка. Загадка с точки зрения строительства и с точки зрения управления проектом, вообще реализации. Это, собственно, строительство пирамиды Хеопса. И действительно, казалось бы, мне сначала тема показалась такой очень необычной, но в итоге она вызвала большой ажиотаж, набралась огромная команда волонтеров проекта, это один из популярных проектов у нас в ассоциации, и, собственно, коллеги провели работу, исследовательскую работу, посвященную реконструкции плана строительства пирамиды Хеопса, и в целом постарались выяснить и в том числе приоткрыть тайну, как же управляли, да, такими невероятными с точки зрения технологий на тот момент проектами и, конечно, с какими, может быть, сложностями столкнулись. Естественно, у ребят было много неизвестных, и они не смотрели на задачу как на задачу воспроизвести, да, или там каким-то образом стать археологами, а скорее задача была посвящена тому, как верно и правильно можно и нужно было спланировать такое строительство для того, чтобы реализовать ту пирамиду, которую мы сами либо видели вживую, либо на фотографиях. Соответственно, я сейчас с радостью передаю слово нашим коллегам, всем участникам, кто нам сегодня подключается в качестве слушателей, так же, как и я сегодня в такой же роли. Я попрошу вас не стесняться, у нас будет сейчас часть представления, да, проекта, и коллеги поделятся тем, что им удалось выяснить, уверена, это будет очень интересно, и после этого у нас будет блок вопросов-ответов. В блоке вопросов-ответов вы сможете как голосом, так и письменно задать ваши вопросы и поучаствовать с нами в дискуссии. Соответственно, если вы захотите задать вопрос голосом, вы сможете просто сказать, написать об этом в чат, включить микрофончик и, пожалуйста, микрофон ваш. Коллеги, я, наверное, передаю слово, буду передавать слово Александру как руководителю этого проекта, а потом его коллегам, да и активным волонтерам Ольге и Аркадию. Александр, тебе слово, Саш, рада тебя слышать и, пожалуйста, ваш микрофон.
Да, Аня, спасибо большое, коллеги, очень рад всех видеть, очень приятно. Я более 15 лет занимаюсь профессиональным управлением проектами. В настоящее время менеджер портфеля ИТ-проекта в Норильском никеле. И я член проектной ассоциации с 2019 года. Руководил несколькими волонтерскими проектами. И в том числе вот, являюсь руководителем этого исследовательского проекта по реконструкции плана Хеопса. Ольга, и можно покрутить, наверное, презентацию?
Да, переключила уже. Так, дальше идем, да? Александр, спасибо. Коллеги, всем добрый день. Меня зовут Ольга Романова. Я уже тоже более 10, даже 12 лет в проектном управлении от консалтинга до руководителя проектного офиса в нефтяной компании. В настоящий момент я работаю в «Газпромнефти». Совершенно разные проекты делала. Поучаствовать в таком волонтерском проекте для меня было очень такой новой, интересной задачей. Очень рада, как мы организовались, как все это получилось. Вот, помимо всего прочего, я пытаюсь развивать небольшое проектное сообщество. Здесь дала ссылочку. Если кому-то интересно, подключайтесь. Всем буду рада. Вот. Ну, тогда, наверное, эстафетную палочку Аркадию.
Добрый вечер, коллеги. Меня зовут Аркадий. На данный момент работаю в компании «Энергия Юга» на должности администратора по управлению проектами. Наша компания занимается инжинирингом, строительством, проектированием. Ну, сегодня я работаю в компании, ну, в управлении проектами, в службе управления проектами. Опыт работы у меня в управлении проектами порядка 6 лет, точнее, не 6 лет, 6 лет у меня работа в строительстве, а 2 года управления проектами. Ну, до этого я работал в этой же организации, только ведущим инженером ПТУ, производственно-технический отдел. У меня, наверное, все.
Да, отлично.
Аркадий забыл сказать, что он возглавлял группу, собственно, строителей пирамиды, тех, кто именно укладывали, поднимали блоки. Вот. И я так с удовольствием хотел бы представить и остальных членов команды. Вот у нас в итоге команда 12 человек получилась. Вот. Первый — это Александр Казанцев, лидер группы добычи строительных блоков. Алексей Бобылев, лидер группы логистики строительных блоков. И наши уважаемые эксперты Сергей Божиновский, Илья Горин, Рад Брагимов, Роман Кротов, Лев Романчук, Иван Федорико и Татьяна Федорова. Так, движемся дальше. Ну, несколько интересных фактов о пирамиде. Вот, не знаю, как у кого свежие воспоминания об этом. Опыт нашего проекта и дискуссии показал, что кто-то очень глубоко знает множество фактов о пирамиде, а кто-то несколько интересных фактов, что возраст пирамиды — это 4500 лет. Ее начали строить примерно 2500 лет до нашей эры. И получается, что практически всю известную историю человечества это было самое высокое искусственное сооружение до тех пор, пока в Англии не построили католический готический собор, который благодаря шпилю стал, наконец, выше пирамиды Хеопса. Вот. По меркам истории случилось это совсем недавно. Вот. Внутренние помещения пирамиды, они совершенно пустые, в них нельзя обнаружить никаких записей, подсказок, каких-то там указателей, для чего, кому это нужно и так далее. То есть она вот абсолютно, абсолютно пустая внутри. И потрясающий совершенно факт. Пирамида состоит из очень большого количества, в основном, известняковых блоков. Их более 2 миллионов. И вот общий их вес вместе с небольшим количеством гранитных блоков оценивается примерно в 6 миллионов тонн. Это примерно, получается, в 12 раз больше, чем вес небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае, вес которого составляет всего лишь 500 тысяч тонн. Вот. Но и совершенно удивительный факт, что несмотря на то, что это единственное и, главное, самое первое из древних чудес, чудес древнего мира, о строительстве пирамиды не сохранилось каких-то упоминаний в древнеегипетских папирусах. И о строительстве пирамиды, о том, как ее делали, мы знаем только из источников, которые непосредственно со строительством не связаны. В первую очередь, это, конечно, всем известная работа Геродота,
Вот. Ну и потом уже последующих историков современности. Так, дальше.
Саш, а можно я здесь да. немножко вмешаюсь? Да, я да, правильно конечно. Понимаю, в исходных данных, да? А что у нас есть? У нас есть три особенности пирамиды, да, как я понимаю. Первая, она очень тяжелая. То есть это, наверное, первое, да, такое большое ограничение. А второе, очень долгое время это действительно было одно из самых высоких сооружений, и которое оставалось таким прям до недавнего времени, по факту, да. И третье, несмотря на то, что у нас есть пирамиды, у нас есть сфинкс, данные о строительстве именно пирамиды, да, Хеопса, вот о котором мы сейчас говорим, не сохранилось. То есть по факту мы не понимаем до сих пор, да, с точки зрения реальности, из того, что мы знаем в реальной жизни, в реальном мире, как построили пирамиду Хеопса.
Да, получается именно так, три этих особенности, и мы именно реконструируем то, как это было. То есть у нас есть перед глазами факт, само наличие пирамиды, она измерена там во всевозможных параметрах, и исходя из вот просто этого факта перед глазами, мы делаем реконструкцию, как же это могло быть, исходя из наших знаний. И вот, в частности, ценность нашего проекта, его особенность в том, что мы подходили к созданию календарного план-графика строительства пирамиды, исходя из вот наших сегодняшних представлений, как планируется проект, как планировалось бы и это строительство.
Спасибо, поняла. Вот.
Но, да, но мы опирались на последние достижения египтологии. То есть чем мы не занимались в проекте, это мы не решали вот вопрос именно как же строили. То есть мы здесь доверились науке, доверились египтологам и, в частности, опирались на теорию спирального пандуса французского архитектора Жан-Пьер Удена, которая сейчас общепризнанно является наиболее вероятной моделью строительства пирамиды. Когда, как это сказать, сама пирамида использовалась в качестве спирального пандуса для ее строительства. Вот. И также мы опирались на результаты работ нашего российского Центра египтологических исследований при Академии наук, труды нашего замечательного египтолога Романа Орехова, на его книжку «Мир строителей пирамид», где очень подробно расписаны вот последние точки зрения, последние достижения египтологии в этой области. Итого получается, что наша задача состояла в том, чтобы реконструировать строительный объект выдающихся достаточно параметров. Там вот его высота – это 146 метров. Основание каждой стороны 230 метров, ну, это такие вот общеизвестные факты. Ну, что там вот в презентации будет видно, там горизонтальная кладка используется. И мы также сейчас знаем досконально внутреннее строение пирамиды, вся вот эта комбинацию проходов, расположение трех основных камер, которые находятся внутри пирамиды, все это известно. То есть вот наша задача была на основе этих фактов построить план-график. Вот, я скажу кратко об управлении нашим волонтерским проектом. Вот, возможно, эта тема заслуживает на самом деле даже отдельного обсуждения. Здесь поэтому буду краток. Вот. Проект сам, заявки на его участие, как все знаете, то участвует на ассоциации прихода приглашения на участие в волонтерском проекте.
Саш, вот, извини, пожалуйста, прерву. Все-таки есть проблема со звуком, да. Поэтому давай попробуй либо говорить чуть медленнее, либо давай возьмем паузу и попробуем еще раз. Да, то есть мы хорошо слышали, что есть. Да, хочешь ли сказать о том, как проходил проект? Давай попробуем еще раз.
Так, я кратко расскажу о том, как мы управляли нашим волонтерским проектом, как у нас была организована работа. Значит, как вы знаете, чтобы в волонтерском проекте надо отозваться на приглашения, которые приходят по ассоциации. Вот, отзывы на эти приглашения приходят руководителю проекта, вот в данном случае мне, и таким образом команда проекта. Соответственно, в команде проекта мы определили, что у нас будут еженедельные встречи в Zoom проходить. И эти встречи мы проводили по вторникам. Оперативные отзывы мы решали с помощью чат-регами. Вот, надо сказать, что для волонтерских проектов у меня лично это был первый опыт использования. Ну, да.
Они документы. Саш, извини, пожалуйста, все-таки еще раз буду прерывать тебя, да?
Давайте, может быть, я про организацию немножечко расскажу.
Да, давайте, Оль, вы, и знаете, у меня к вам будет такая просьба, я думаю, что нам, участникам, вот интересно про пирамиду в том числе, поэтому если вы вернетесь на слайды, которые, видимо, ну, пропустили, да, где были с параметрами пирамиды, давайте все-таки посмотрим и здесь подытожим, чтобы тоже участникам было наглядно. На слайд еще раньше, да. Вот, коллеги, для всех участников, так же, как и я, кто первый раз слушал об этом проекте, посмотрим, значит, для нас такие исходные данные, да, то есть высота пирамиды 146 метров, длина основания 230 метров, соответственно, здесь также нам уже известно количество ярусов каменных блоков, это 210 ярусов, ну, то есть, если посмотреть на фото, видно, что она такая немножко как будто бы размазана по плоскости, но при этом занимает очень большую площадь, да, площадь основания. Вот. Кладка должна быть горизонтальной, без наклона к центру. Это видно с точки зрения реализации пирамиды. И вот я не знаю, расскажут сегодня коллеги или нет, но я знаю, что был проект, о нем Саша рассказывал, в прошлом веке, да, если не ошибаюсь, реализовывали маленькую пирамиду в 3D и пытались ее строить теми же способами, которые были известны, ну, в те времена, когда строили ориентировочную пирамиду Хеопса. И оказалось, что это делать достаточно сложно. Поэтому это тоже такой интересный факт о том, что и кладка должна быть уникальная, и пирамида должна быть облицована вот плитами из белого известняка. Да? И, Оль, если посмотрим следующий слайд, да, там видно, вот если переключите, да, вот здесь у нас видно, что с точки зрения внутренних помещений пирамиды нам тоже известны и подземные ходы различные, и плюс, ну, здесь пирамида в разрезе, то есть видно, какие основные, скажем так, помещения, да, и камеры есть внутри. То есть нам это тоже известно, и, соответственно, коллеги в своем проекте, в своем исследовании, о котором сейчас будут говорить, они как раз, обладая этими данными, по сути, выстраивали план реализации этого проекта с учетом тех инструментов, которые известны нам сейчас. И мне кажется, что ценность заключается как раз в том, ну, что, по сути, понять, как, обладая некоторыми знаниями или не обладая ими в то время, да, вот люди, которые населяли территорию Египта, которую мы сейчас знаем, реализовали все-таки тот проект, который мы видим. Для участников, кто, может быть, не был в Египте, не был на экскурсии, мне кажется, очень наглядная картинка, которая показывает, насколько плотная пирамида, какими там необычным, на самом деле, под необычным углом сделаны ходы, если вы посмотрите вот на обозначение 7, 10, да, и что, по сути, практически, ну так, немножко смещена от центра вот та самая основная камера царицы, да. И в этом, мне кажется, тоже есть уникальность с точки зрения архитектурной части пирамиды. Вот, наверное, немножко погрузила, да, в контекст. А теперь, Оль, вам слово. Расскажите немножко прям коротко о том, как реализовывали проект, какие были особенности, и будем слушать о том, что уже удалось узнать.
Ну да, я про организацию немножко добавлю, как раз со стороны того человека, которому пришло приглашение, и когда я увидела про пирамиды Хеопса, думаю, ну ничего себе, вот да, кому-то не лень этим заниматься, да там еще и строительство, я точно в деле, как бы я не могу сидеть на месте, я откликнулась. Вот, у нас группа собралась, мне кажется, на первой встрече было где-то 16-20 человек. И, соответственно, тоже была задача определить, во-первых, как мы будем работать. То есть это такая классическая задача проектного управления – организоваться, создать организационную структуру проекта. И на самом деле, вот Саше большое спасибо. Первое, что он сделал, он предложил сделать допущение и ограничение проекта, то есть то, от чего мы будем отталкиваться. Да, как мы уже сказали, мы не исследовали порядок строительства пирамиды, мы взяли одно исследование и на базе его уже строили план-график, да. Мы сразу отметили, что мы занимаемся реконструкцией плана графика. При этом мы сказали, что да, мы проанализируем как дополнительную такую выгоду, а сколько ресурсов было задействовано. Да, но мы не исследовали там, а как еще можно было построить. И загадки мы никакие там особо не разгадывали, да, не сидели душу над этим, не ломали, голову не ломали. Вот, поэтому вот эти вот ограничения проекта, они сразу позволили как бы описать скоп проекта, задать границы проекта, чтобы нам потом было легче работать. Но с точки зрения коммуникации, я думаю, что тут тоже такая классическая история. Любой проект, это у вас сразу 25 телеграм-каналов появляется, да, в ваших соцсетях. Мы начали с одного телеграм-канала, мы встречались еженедельно, и в этом тоже основной залог. Мы не пропустили ни одной встречи, за что тоже всем участникам огромное спасибо. Мы сразу создали рабочую область проекта, она у нас располагалась на Google диске, и уже потом, да, появилась Мира, то есть она появилась не сразу как такой обязательный инструмент, но я, честно говоря, его случайно и сделала, то есть когда мы уже начали прорабатывать в группе логистики какие-то моменты, да, поняли, что визуально будет легче структурировать информацию и потом уже от нее отталкиваться.
То есть вы еще как-то по группам делились, Оль, да?
Вот, я как раз к этому хотела перейти. Давайте, да. Я сказала про логистику. И вот как раз-таки, когда мы оцифровали все ограничения и достижения, мы изучили техническое задание, которое у нас было на входе. Александр, видимо, тоже составлял долго и упорно. Мы его получили на входе. И мы сразу попытались структурировать работы по проекту, то есть разнести на некоторые блоки. И вот что у нас получилось. То есть мы выделили, собственно, добычу материалов, дальше доставку этих материалов по Нилу к пирамиде, ну и, собственно, уже строительство всей пирамиды. И как раз-таки эта структура работ нам позволила разделить всех наших участников по группам. То есть у нас образовалось три группы, и дальше уже с точки зрения взаимодействия, кстати говоря, не все, например, выделились в отдельный чат. То есть вот, например, по логистике у нас был прям отдельный чат, мы собирались там отдельно, кто-то собирался на отдельные встречи, у кого-то не было чата. То есть что мне понравилось, даже забегая вперед, скажу, да, что совершенно разные были подходы к управлению команды. Можно говорить о том, что команды как бы самоорганизовывались, потому что люди сами выбирали, а к какой группе хотят присоединиться. И в этом, на самом деле, большая ценность и большая благодарность, что нам это позволили сделать. Вот. Так что вот такие три группы у нас были. Я думаю, что дальше мы как раз вот по группам расскажем, каких результатов удалось достичь.
Спасибо. Очень интересно, кстати. Я вот только сейчас осознала, что действительно, помимо того, что построить, нужны же где-то еще эти строительные блоки взять, сами блоки, да? То есть это тоже задача. Так, хорошо, да.
Так, ну что у нас, Аркадий, так. Вы или Саша?
Давайте я попробую, коллеги, слышно меня? Вот. За группу строителей, вот Александр Казанцев у нас возглавлял, на самом деле, блок по добыче блока, строительных блоков. Вот, я, к сожалению, сейчас не вижу его в списке присутствующих.
Да, я вот. Тоже, Саша, не вижу.
Да, ну тогда скажу. То есть основная у нас идея была в том, что мы сделали, конечно, допущение некоторого усреднения по количеству блоков, вот, потому что в реальности они достаточно сильно отличаются от крупных в основании пирамиды и более мелких на вершине пирамиды. Вот. Ну и по камерам, тоже по внутренним камерам пирамиды, блоки все не равны, и просто для упрощения, потому что это сильно не влияет ни на время, ни на сложность укладки, вот, мы некоторые сделали допущение по количеству блоков. Вот. Но зачитывать я не буду, то есть в материалах презентации вот, цифры все эти будут доступны. Вот. В целом мы выделили такие основные блоки. Это основное тело пирамиды, то есть масса известняковых блоков, блоков из песчаника, которые, как мы доверили здесь египтологам, добывались непосредственно в месте строительства пирамиды из того же вот горного массива. Потом это блок гранитных каменных блоков для внутренней камеры пирамиды, которые добывались в месторождениях Асуан, это вот ниже по Нилу. Вот, блок разгрузочных камер, которые над камерой царя, камера царицы и еще у нас некоторая предкамера была. Вот основные блоки. Значит, мы определили, опять-таки, из источников ключевые параметры по добыче блоков. И здесь тоже, вот, по мнению ученых, известняковые блоки, условно говоря, пилились, гранитные блоки высверливали. Вот. Сверлить гранит общепризнанно, оказывается, можно. Сверлит его кварцевый песок, нанесенный на, например, медную несущую поверхность. Вот. И мы таким образом определили вот основные параметры, которые, как мы считаем, нужны для добычи блоков. Это количество отверстий на 1 метр гранита, которые надо просверлить. Скорость сверления взяли вот в этой гранитной породе. И время сверления одного отверстия глубиной 20 сантиметров. Дальше вот мы использовали, ну, опирались на технологии, что высверленные отверстия забиваются деревянные колышки, они размачиваются и откалывают кусок гранитной породы от горного массива. Вот. И аналогичным образом определили допущение для скорости распила известняковых блоков и то количество дней в году, которые мы можем этим заниматься. И количество часов в день. Ну и вот, как видно, например, по количеству часов, такой интересный факт, мы определили, что это не больше 10 часов в день, потому что работы, очевидно, можно было вести только в световое время года, так как освещать работы в темное время суток на протяжении многих лет строительства было бы, конечно, ну, чудовищно невыгодно.
А может быть, жгли костер?
Возможно, но надо что-то тогда непрерывно жечь ночами, и это годами, и такая вот, это очень дорого. Поэтому дешевле было просто работать, пока светит солнце. Вот. И дальше мы уже сделали просто формулы с помощью Excel, там Google таблицы по, собственно, трудозатратам, которые нужны на добычу гранитных и известняковых блоков, исходя из тех допущений по технологии их добычи, которые мы приняли. Вот они, собственно, у вас на экране.
Какие-то, может быть, основные цифры подсветишь, Саш? Здесь просто много разных, да, чтобы мы поняли, на чем зафиксировать внимание.
Да, давайте вот скажу, что, например, чтобы выпиливать вот усредненный блок известняка, это вот один из двух с лишним миллионов кирпичиков, который, из которых состоит пирамида, у нас, соответственно, уходило, ушло бы 14 дней. Вот. 14 дней. Вот. Облицовочные блоки то же самое. Вот с гранитными блоками, соответственно, это 14 дней, это если бы это делал один человек. То есть мы делаем скидку на количество людей, uh-huh. Вот, и получаем итоговый результат. Вот. А с гранитными блоками ситуация другая, они, их медленнее добывать, но их существенно меньше. То есть если вот посмотреть на таблицу, то, например, вот средний гранитный блок требовал бы 1720 человека-часов работы одного человека на свою добычу. То есть это получается на два порядка больше, чем известняковый блок. Вот. Ну и как мы увидим дальше, по ходу доклада, вот я думаю, Аркадий там подробно расскажет, несмотря на то, что добыча вот гранитных блоков намного тяжелее, чем известняковых, их количество настолько несопоставимо по сравнению с основными блоками тела пирамиды, что, несмотря на все вот эти сложности, все равно их и добыча, и логистика имеют достаточно большой запас по времени. Так, ну дальше тогда передаю эстафету Ольге по логистике наших строительных блоков.
А, Саш, а можно вот пока мы далеко не ушли, здесь есть один вопрос, здесь несколько вопросов, давай на один ответим, на первый. А, спрашивают, почему взяли столько дней, почему 270, а не там 365, например, да?
А, потому что мы считаем...
А, или даже 247.
Да, потому что мы считаем, что в Египте, так же, как и в современных государствах, есть какие-то дни, которые связаны с обязательными праздниками, какими-то мероприятиями и так далее, когда, в общем, люди не работают.
То есть, вы, в общем, вы пошли не тем путем, что это был рабовладельческий труд, и люди строили 24/7 в три смены, да? А тем, что, в общем, это была одна смена по 10 часов, но при этом, видимо, было какое-то большое количество рабочих, да?
А, ну, я бы сказал так, давайте дождемся конца презентации. У нас по этой теме будет как раз очень интересный вывод.
Да, хорошо, хорошо. Коллеги, все вопросы вижу, все задам, все обсудим.
Так, хорошо, тогда я, наверное, перейду к логистике. В общем-то, я сама выбрала эту группу, потому что мне было интересно, что же там происходит с логистикой. И правильно Аня заметила, что как бы добыча это был неочевидный, да, вот такой вот неочевидная работа. Логистика примерно то же самое было, потому что, ну, кажется, ну вот как бы рядышком там все что-то добыли, что-то там перетащили, тем более... Когда мы смотрели источники, очень много было информации о том, что была сухопутная дорога к пирамиде. Геродот писал, что ее строили 10 лет. И вот, в общем-то, был очень большой соблазн как бы на этом остановиться и все про все остальное забыть. А на самом деле нет. Я, наверное, здесь вот структурненько так расскажу, что в целом вот вся пирамида, она состояла из трех видов блоков. А первый вид, я не буду их называть, да, чтобы вас не грузить, но концептуально, вот если смотреть на карту, вот тут вот у нас пирамида, часть блоков добывалась прямо рядышком здесь, и они, собственно, по сухопутному пути вот здесь доставлялись. Часть блоков добывалась, то есть нам надо было переехать Нил, ну, где-то вот здесь примерно, вот в этой области, то есть там примерно километр был по Нилу, то есть небольшое совсем расстояние. Вот, и еще одна большая часть блоков добывалась очень низко вот здесь вот в Асуане, он здесь даже где-то отмечен. Вот, видите, то есть очень низко, вот приходилось вот плыть по такому большому достаточно пути. И мы для группы логистики как раз вот эти три вида блоков взяли и, соответственно, рассчитывали путь к каждому блоку. Значит, что здесь интересного? Вот первое, по поводу вот так называемой тура, которая находится как бы через Нил, тоже мы сначала думали, что вот было одно место, да, тура, городок, мы его еще там искали, то есть оно в источниках было обозначено, что там примерно 800 метров, километр до пирамиды, но потом мы нашли одни источники, и оказалось, что этих тур было несколько, то есть была, например, северная, была южная, то есть у древних египтян, ну, очевидно, да, то есть это тоже логично, что было несколько видов каменоломен, то есть они, видимо, там как-то располагались вдоль берега, и, соответственно, они могли ездить и туда, и в другое место, то есть и в северную часть, и в южную часть, и почему-то у них совершенно разные были пути, да, то есть, ну, тоже, видимо, там что-то в Ниле в самом было с точки зрения прохода корабля, да, поэтому вот пришлось ездить туда и туда, то есть это такой интересный факт. Ну, а Асуан просто находился далеко, поэтому для того, чтобы рассчитать вообще время, скорость движения до Асуана, мы тут некоторые допущения тоже сделали, о которых попозже расскажу. Так, сейчас я немножко уменьшу, чтобы... Да, и вот, собственно, немножко чисто визуально, то есть понятно, что здесь мелко, мы для своей группы в качестве такого брейншторма использовали инструмент мира, то есть мы как раз разделили весь наш строительный материал на три вот таких вида, то есть гранитные блоки, песчаные блоки и известняковые блоки, и как раз по каждому виду блоков расписывали, какой вид транспорта нужен, то есть, например, если мы говорим про Асуан, то мы должны понимать, что Нам нужна не только не только движение по Нилу, но еще в Асуане это нужно было загрузить на корабль. Когда вы приплыли к пирамиде, это все нужно было разгрузить, и это тоже время, то есть от 1 до 5 дней занимала вот эта вот разгрузка-погрузка. Если мы говорим про, например, добычу блоков, которые находятся рядом с пирамидой, то тогда это только сухопутный путь. Если мы говорим про добычу блоков вот в этой туре, которая через Нил, то, соответственно, там тоже сухопутка, Нил, разгрузка, погрузка. То есть вот это мы все учитывали, и вот в различных квадратиках мы, так скажем, просто выписывали какие-то новые допущения постоянно, мы выписывали какие-то мысли, мы выписывали идеи, либо какую-то информацию от смежной рабочей группы. То есть тут вот тоже велась такая постоянная работа по брейншторму. Да, значит, что еще из интересненького такого и, по крайней мере, наших навыков, которые мы приобрели благодаря этому проекту? Я лично с такими не встречалась, потому что я всегда занималась IT-проектами. В общем, первая же задача – посчитать расстояние от пирамиды до Асуана. Почему-то Google не умеет считать расстояние по воде. То есть, пожалуйста, велосипедом сколько угодно, такси сколько угодно, машинкой сколько угодно, но вот кораблем не умеет он так делать. Вот поэтому пришлось тоже перерыть несколько источников в поиске специального приложения, в котором ты можешь вот поставить стартовую точку, поставить финальную точку, проставить промежуточный, и тебе посчитает вот количество километров, по сути дела, всего вот Нила для того, чтобы добраться. Вот, потом дальше еще интересная история, не очевидно, ну, вернее, тоже, вот когда ты это уже понимаешь, оно очевидно. Очевидно, что когда строили пирамиду Хеопса, как бы Нил имел немножко другие разливы, то есть он не был таким, каким он есть сейчас. Понятно, что что-то пересохло, да, что-то наоборот наполнилось. Вот. И как интересную такую деталь мы выявили, что у Нила существовал некий приток, вот этот Хуфу, к пирамиде, который подходил достаточно близко, то есть им не нужно было по суше еще ножками топать вот эти вот 8 километров. То есть это тоже определенным образом сокращало время. Сейчас его уже нету. Но про туру я вот вам уже рассказала. Так, ну и, так скажем, тоже ключевые цифры, да, чтобы вас не переутомлять. Значит, когда мы как раз вот считали это время движения по Нилу, мы примерно посчитали 33 дня, то есть мы учли скорость, на самом деле, течения в основном мы взяли. Мы даже, честно вам скажу, что мы там сделали некое допущение, что против течения это чуть медленней. Что еще? Вот 6,5 дней. Вот тоже, да, вроде 30 дней вот до Асуана, там примерно 1000 километров, но 6 дней они плыли вот этот километр до Туры. То есть мы прям нашли определенные папирусы, я вот прилагаю здесь выдержку, бортовой журнал, то есть вот капитан корабля, они вели бортовой журнал прям по каждому дню, но там очень много, вот видите, тремя точками, потому что тот, кто переводил, он даже не знал, как это перевести. То есть вот такие вот очень обрывочные факты, все, что мы смогли вытянуть из этих папирусов, мы вытянули. Ань, ты что-то хочешь спросить?
Оль, я уже просто почитала здесь, ну, вот этот, значит, перевод, ну, видимо, видишь, просто он порван, да, поэтому не было текста, да. И поэтому, видимо, многоточие. Видите, здесь есть фраза о том, что после ночевки, то есть люди спали. Ну, то есть все, что касается этого труда, да, я просто тоже предполагала, что в то время люди работали нон-стоп. Но где-то я читала в истории Египта, что вроде как даже требовалось, ну, это вроде считалось хорошим тоном, если твои рабочие строят царское какое-то вот усыпальницу, что они будут... Ну, вроде как, тоже чувствовать себя как люди, тогда будет правильная энергетика при увековечивании памяти, да? Слушайте, ну, интересно. Короче, ночевки
были. Ну, и на самом деле, вот у меня была первая мысль по поводу того, что там только рабы были. Я уже не знаю, почему-то мне кажется, что когда я смотрела вот это видео Орехова, он как раз и делал предположение о том, что это заблуждение, что там одни рабы работали, и что там был достаточно высококвалифицированный персонал, который занимались либо добычей, либо строительством, но... Там Александр, наверное, об этом чуть попозже скажет.
Да, это, видимо, в конце. Мы сейчас это не будем спойлерить, да, Саша уже просил.
Да, хорошо, да. Да. Угу. Вот, еще что очень важно и тоже вообще ни разу не очевидно, что для транспортировки по Нилу нужно учесть время разлива Нила, потому что когда отлив, понятно, там никакой корабль не пройдет, а это время всего 4 месяца. То есть за вот эти 4 месяца с июля по ноябрь корабли могли плыть по Нилу, и, соответственно, доставлять эти блоки из Туры и из Асуана. Вот. Ну и, как я уже сказала, погрузка-разгрузка примерно, как мы смотрели, была один день. Значит, исходя из вот этих, так скажем, это тоже базовые параметры, которые мы выявили, что же мы получили в итоге? Да, еще один важный момент хочу сказать, что, к сожалению, вообще нету конкретных данных, какие корабли с какой грузоподъемностью доставляли эти блоки. То есть одно дело, когда у вас там корабля, да, 20 тонн грузоподъемность, другое дело, когда 80 тонн. Мы нашли прям список судов, которые в принципе были, из них выбрали некую среднюю грузоподъемность, чтобы, ну, хоть как-то прикинуть. То есть вот 80 тонн была средняя грузоподъемность такого корабля. Мы посчитали, чтобы для того, чтобы уложиться в 20 лет строительства, да, нужно примерно там 2 корабля до Асуана, то есть вот этот долгий путь, и примерно 15 кораблей до Тура, потому что именно вот эти блоки, которые в Туре добывались, они были, их было гораздо больше, и они, так скажем, были критичны для строительства. Ну и что здесь у меня еще написано? 120 человек команда, там примерно так было, что примерно 30-40 человек, 40 человек было на одном корабле, по-моему, если я не ошибаюсь, или 10 на одном корабле, в общем, я тут уже тоже, мы там считали по-разному. Ну, вот примерно вот такие вот цифры. И картиночку я тут привела, в общем-то, тоже многие исследователи ориентировались вот на такие картинки для того, чтобы примерно прикинуть, ага, человечек у нас вот такой, корабль вот такой-то, наверное, его длина была 20-30 метров. Окей, берем такие данные. Вот, ну, у меня все, на самом деле, по логистике.
На самом деле, очень интересно. Единственное, если тут же возник вопрос, вы не рассматривали вариант альтернативный, что, наоборот, может быть, кораблей, которые вот ехали до Асуана, их было очень много, а кораблей, которые до Туры, может быть, от того, что расстояние меньше, их как раз было меньше.
Я поняла. Там, знаешь, там мы от другого отходили. То есть, например, нам нужно было 2 миллиона блока известняковых, и мы считали, сколько для этого нужно кораблей, чтобы 20 лет уложиться. И то же самое по Асуану, там вообще проблем не было. Там были проблемы с Турой. То есть мы даже находили данные, что у них там было примерно 5 кораблей. И мы, если мы говорим про 25 лет, что пирамиду строили, вот за 25 лет они с 5 кораблями это все построили. Да? Но для того, чтобы за 20 лет уложить, я вот специально здесь эту сноску делаю, да, ага. Мы говорим, что нужно было тогда 15 кораблей, потому что вот именно доставка блока до Туры лежала на критическом пути. С Асуаном проблем не было.
Оль, а напомните, пожалуйста, почему мы говорим о 25 годах строительства? Это как раз как-то было выявлено на первых стадиях или это исторический
сейчас факт? Сейчас считается из всех источников, что время строительства пирамиды было 25 лет. Угу, и у нас как раз и была задача, вот Александр, может быть, там пропадал, у нас как раз как дополнительное преимущество этой работы было выявить, а сколько нужно было дополнительно ресурсов, можно ли было пирамиду построить быстрее, в общем.
И вот да, примерно так и было. Это еще, да, со времен Геродота тянется эта цифра примерно в 20 лет, там плюс-минус. И мы как раз вот одним из результатов нашего проекта это подтверждение того, что это возможно, и возможно ли быстрее, опираясь на вот расчет именно календарного план графика.
Вот. Да, понятно, очень круто. Давайте прям дальше. Да.
Угу. Ну что, тогда Аркадий.
Давайте, вы практически все рассказали уже.
Кроме самого интересного.
Ну, смотрите, я предлагаю представить пирамиду в разрезе. Вот, значит, и начнем, наверное, вот с моделирования наклонного пандуса. То есть этот пандус, он был пристыкован к пирамиде. Значит, выкладывался он по мере того, как у нас выкладывались блоки, то есть послойно блоки у нас выкладывались. Самое, значит, здесь самое такое что можно подчеркнуть, наклонный пандус у нас был максимально с 7 градусами наклона, потому что если выше делать, значит, эти, ну, если сделать больше угол наклона, то блоки тащить считалось очень тяжело. Вот. Было смоделировано в автокаде такое представление. Пандус, самая высокая его точка на пирамиде была в 40 метрах. Это был, по-моему, приблизительно... Одну секундочку.
Это что-то вроде четверти от высоты пирамиды.
Да. Где-то вот так пандус получается. Позволил построить две трети пирамиды. Вот. Дошел этот пандус до камеры царя. И это был порядка, ну, 60-61 слой, наверное, кладки блоков. Вот. И длиной он был 336 метров. Вот у меня тут такая шпаргалочка. Можно мне на следующую картинку? Вот, пирамиду мы представили, значит, это ситуационный план. Пирамида состоит, ну, резюмируем, значит, да, из погребальной камеры, камеры царицы, камеры царя и проходов, которые у нас ведут каждый из этих камер. Здесь мы расчертили пирамиду в масштабе. У основания мы ее видим, что она составляет 230 метров. Боковая грань, что-то я не вижу, 136, по-моему, да? Высота ее 140. После чего, да. Что я сделал? Я, значит, расчертил эту пирамиду, сделал ее послойно, разграничил послойно. И у меня получилось так, что я могу узнать длину каждого слоя, длину и ширину. После чего мы эти длины занесли в специальную таблицу. В таблице у нас есть характеристики по этим слоям. У нас получилось из этих длин... Из этой длины и ширины мы могли вычислить площадь. Так как мы знаем размеры среднего блока, ну, мы взяли, разделили площадь каждого слоя на площадь блоков. И, соответственно, получили приблизительное количество блоков в слою. Вот. Итак, 210 слоев подряд, то есть в принципе мы можем знать длину, ширину, площадь каждого слоя, но опять же она приблизительная у нас, и здесь мы можем также представить, в толще какого слоя у нас расположена камера царя, камера царицы и наша галерея. Вот, значит, по мере того, как росла пирамида, рос наш и пандус. Вот. Что у нас здесь из такого, из примечательного, можно еще сообщить. Ну, 2,5 миллиона блоков у нас было заложено в эту пирамиду. Ну, тоже ориентировочная цифра. Здесь в этом представлении также мы можем увидеть... Проходы. Вот
проход... Ольга, извините, а давайте промотаем, вот, может быть, на слайд ниже или даже на саму уже реконструкцию пирамиды.
Картинкой вот эту?
Да, вот представить вот эту вот картинку можно было, да, в голове. И здесь, смотрите, вот наш, видим наклонный пандус и видим здесь спиральный пандус. Значит, спиральный пандус, он строился практически параллельно с наклонным пандусом. Спиральный пандус находился, значит, по боковым граням пирамиды. Витков здесь мы видим 4, ну, 5, наверное, витков. Длина пандуса в самой высокой его точке составляла порядка 2,5 километра. То есть этот пандус у нас спиральный строился Ну как, то есть он, получается, выстраивался также по мере ну, строительства пирамиды, то есть послойно.
Можно, здесь... коллеги, извините, пожалуйста, а можно встречающий вопрос? Там Саша или кто был? А вот я что-то не помню, а там разве сейчас же около пирамиды нет пандуса, ни вот этого наклонного, ни того, который... ну, вот это спирально обеспечивает, или как?
Нет, ну, спиральный пандус остался в теле пирамиды. Ага. Его заложили. Жан-Пьер Уден там провел исследование со своими исследователями. По-моему, это исследование в 86-м году у нас произошло. Ага. Сейчас скажу, микрогравиметрическое исследование было. Вот. Угу. В 86-м году ее исследовали, и можно картиночку, две картиночки назад отмотать. Да, вот. Вот это посередине картинка. Угу. Это фрагмент этого микрогравиметрического исследования. Оно исследует пирамиду на пустоты. И вот здесь мы можем наблюдать вот такую спиральку по граням пирамиды. Она уменьшается к центру и ну, увеличивается по мере роста пирамиды.
Ага.
Вот, а это, это исследование они провели. Значит, выстраивали они этот пандус. Потом по окончанию строительства пирамиды они этот пандус заложили из наклонного пандуса.
Слушайте, очень интересно. А вот здесь Саша Малышев спрашивает, да, а из чего пандус строился?
Пандус строился из тех же блоков, которые строилась вся пирамида. Из вот этих блоков, которые 1,7 на 1,7 метра, ну, 0,6 угу. метра в высоту были.
Да, из вот этих известняковых блоков.
Да, известняковых блоков, да.
Тела пирамиды, да.
Понятно, так, хорошо.
Да, вот...
А вот наклонный из чего? Или вы его имели в виду?
Наклонный пандус строился из этих же блоков, в которые строилась пирамида. И сам спиральный пандус тоже выстраивался из этих же блоков.
Угу.
Потом интересно. По итогу его заложили. Этими блоками.
Вот так, здесь я подчеркну еще раз, что мы не берем на себя лавры того, как строили пирамиду. Это именно вот теория французского архитектора, которая сейчас является наиболее общепризнанной. И наш вклад здесь это именно расчет длительности трудозатрат строительства по этому методу.
Да-да, понятно. Спасибо, Саша, что еще раз проговорил. Ну, участников да много. Понятно. А вообще вот про это исследование, это очень круто. Я вот сейчас даже подумала, что по факту у нас же тоже есть много таких, ну, там на территории Средней Азии, Центральной Азии есть уникальные объекты, которые тоже до сих пор не так построили. И вот мне интересно, произошли ли там такие исследования. Но это так, мои мысли вслух. Так, хорошо, давайте двигаться дальше. С этим да. понятно, строительством.
Угу. Да.
Вот, расчет.
Длина. Ну, номер по порядку, понятно. Ширина, длина слоя заложена, каждого слоя. Из длины ширины нашли площадь. Значит, следующая колонка у нас площадь каждого блока. Ну, мы взяли и площадь слоя разделили на площадь блока, и получилось у нас количество блоков в каждом слою. Количество штук. Ну, она, опять же, приблизительная, но, в принципе, можно и поверить. Вот. Здесь, значит, расстояние, которое необходимо пройти каждому блоку на пирамиду. Это длина пандуса, потом среднее расстояние по пирамиде мы взяли. То есть это мы взяли самую крайнюю точку пирамиды и самую ближнюю, разделили пополам, составило 114 метров. И здесь мы складываем, значит, эти величины и получаем расстояние порядка 450 метров. Это на первый слой. И так далее, до 210-го, значит, это расстояние постепенно, расстояние пирамиды у нас сокращалось, а расстояние пандуса увеличивалось. И, значит, с 61-го слоя, когда блоки, с 61-го ориентировочно слоя, когда блоки пошли, по спиральному пандусу самое короткое расстояние у него было аж 1,5 километра ориентировочно. 1,5 километра вокруг пирамиды надо протащить каждый блок. Надо подчеркнуть еще такую информацию, что мы приняли, ну как приняли, из общих источников была такая информация, что пирамиду строило порядка 300 человек. В среднем в сутки работало, было задействовано. И чтобы, скажем так, было удобно рассчитывать, да, мы взяли 37 бригад. 37 бригад работало, в каждой бригаде работало ориентировочно по 8 человек, 10 часов. Таким образом, у нас затрачиваемое время на установку блоков по наклонному пандусу в одном слою составляло, у нас в первом слою составляло порядка 36-37 дней ориентировочно. Вот такая информация. Итак, далее по убыванию до 210-го слоя этой пирамиды. Что еще можно сказать? Значит,
но, да. Аркадий, добавлю, то есть если вот посмотреть на то, как шел процесс строительства, то вот с высоты, как раньше говорили, птичьего полета, а сейчас мы скажем, что с высоты квадрокоптера, мы увидели бы непрерывную цепочку вот этих строительных команд, которые как вереница муравьев,
да,
один за другим на расстоянии, скажем, нескольких там метров или десятков метров тащит очередной известняковый блок на вот эту пирамиду. Сначала тащит к наклонному пандусу, чтобы под нему поднять. Вот потом, когда пирамида уже достигает примерно там четверти своей высоты, и пандус этот начинает разбирать, тащат к спиральному пандусу и по нему вздымают все выше и выше на пирамиду. И вот эта цепочка непрерывно вьется все время строительства, все годы. Вот, и основная вот вещь – это чтобы эта цепочка не останавливалась. То есть ей подгоняют блоки, новая команда берет и тащит, берет и тащит.
Вот тут есть в чате два очень хороших вопроса. Я зачитаю для тех коллег, кто будет слушать записи, но я думаю, вы можете визуально посмотреть. Первое, и мне, у меня тоже просто есть такой же вопрос, да, там вот было про пандус, сейчас где это было. Спиральный пандус был наклонный, слои горизонтальные. За счет чего обеспечивалась наклонность пандуса, если все блоки были единой, ну, правильной формы? То есть у нас все блоки, кирпичики горизонтальные, а пандус при этом должен быть, ну, что подъем обеспечивался, да, с наклоном. Какая-то есть об этом информация? Как этот наклон достигался?
Ну, блоки, наверное, не идеальной формы были, те, которые были укладывались в тело пирамиды.
Да, да, да.
Идеальная форма у нас была только в облицовочной части. Ну, подсыпали, подкалывали, подламывали,
ага, ну, то есть,
подкладывали.
Это, то есть такая, да, пока гипотеза у нас есть, как это могло быть. Так, понятно. Но мне кажется, вот эта вот съемка, да, которая нам показывает, что реально там не было пустоты, что вот эта вот такая спираль, она есть, мне кажется, это все-таки, ну, показывает, что это реально так и было с пандусом по периметру. Какое время на создание начального запаса блока до момента поставки с корабля? Какое время на создание начального запаса блока до момента поставки с корабля? Не поняла вопрос, коллеги, если поняли, то...
Здесь, наверное, давайте я прокомментирую. Речь идет о том, что вот строительные блоки основного тела пирамиды мы доверяем ученым, что их добывали непосредственно в месте строительства пирамиды. То есть вот эти известняковые карьеры были непосредственно на плато Гизы. И поэтому там какого-то вот этого лага с доставкой, связанной с кораблями, с Нилами не было. То есть строительные блоки известняковые вот могли сразу добывать и что-то пускать в работу. Вот. И вот где у нас первая зависимость от кораблей появляется, это вот, как Ольга совершенно верно сказала, это из Туры доставляли облицовочные блоки из белого известняка, которые раньше покрывали целиком всю пирамиду Хеопса, вот пока ну, разные есть теории. Некоторые говорят, в результате землетрясения обвалилась эта облицовка, другие говорят, что все-таки искусственно как-то ее растащили. Вот сейчас ее нету. Вот. Но когда-то эти пирамиды были идеально белые, облицованные по всей поверхности.
Да, это шикарно выглядело. И сейчас выглядит монументально. Да. Да? Наверное, еще так дорого очень это было.
Да, хорошо. Так, ну вот... что, может быть... Передвинемся-то на последний слайд с нашими основными выводами.
Давай, давай. И там еще три вопроса у нас меня ждут. Да.
Хорошо. Вот. Ну, то есть, коллеги, смотрите, получается, вот тот главный вывод, который мы сделали, это то, что несмотря, скажем так, что вот в большинстве, ну, как нам кажется, там фильмов или каких-то передач, которые посвящены пирамиде, огромное внимание уделяется сложности внутренних камер, гранитных камер, в первую очередь камера царя. Вот. А несмотря на то, что блоки эти гранитные намного, конечно, крупнее, чем блоки основного тела пирамиды, все-таки вот самая главная сложность и критический путь этого проекта – это установка основного количества вот этого безумного 2 с лишним миллиона известняковых блоков. И вот с точки зрения управления этим проектом, основная задача менеджера проекта, кто руководил, была обеспечить ритмичность, непрерывность и синхронность работ по добыче, доставке и установке этих блоков, чтобы вот что угодно могло происходить, только не должно быть перебоя в установке блоков. Потому что любой перебой – это значит растягивание сроков проекта. Вот. И на этом фоне, как я уже говорил, доставка, добыча и доставка, установка крупных гранитных блоков имела очень большие запасы по времени, большие резервы. У них могло что-то не получаться, как вот мы с Ольгой обсуждали, с логистами, какие-то корабли могли даже там потерпеть кораблекрушение в процессе доставки, блоки потеряться. Несмотря даже на это, у древних египтян, судя по графику, был резерв сделать запасные блоки. Вот. И пирамида могла быть построена за 20 лет или даже на самом деле меньше. Вот у нас по финальному графику получилось там 14,5 лет. Если строительство шло методом непрерывного конвейера, на добыче блоков постоянно трудилось до 1000 человек, и отгрузка каждого известнякового блока шла каждые 2 минуты. Вот. При этом мы определяли скорость волочения одного блока примерно как 1 км в час. То есть вот эта вот бригада из 8 человек тащит один средний блок со скоростью 1 км в час. Вот. При таких расчетных параметрах на строительстве у нас работает до 500 человек. Вот, ну, Аркадий вот озвучивал цифру в районе 300. Плюс 200 – это, очевидно, вспомогательный персонал, который не занят непосредственно там волочением блоков, но, тем не менее, необходим для помощи этим проектным командам, рабочим командам. Вот. И вот здесь, ну, один из таких интересных выводов, что чтобы обеспечить, вот главное – это обеспечить ритмичность строительства. И очевидно, что уставшие люди не смогут синхронно, бодро тащить эти блоки. Работа этих команд должна быть очень такой вот сплоченной, слаженной. То есть там каждый должен знать, как, условно говоря, в ногу идти, что делать, это требует некоторой подготовки, умения и так далее. И вот при том относительно небольшом количестве человек, которые одновременно должны быть задействованы в строительстве, то есть это получается всего лишь 1500 человек единомоментно, при человеческих ресурсах Древнего Египта было бы эффективно работать в несколько смен, но коротких смен в течение суток. То есть вот у нас есть предположение по результатам нашего проекта, что строительство шло в 2-3 смены, и реально люди, вот один человек мог работать 3, ну максимум там 5 часов в день, чтобы просто не перетруждаться. и обеспечивать необходимую ритмичность работы. Не было задачи как-то загнать людей, была задача обеспечить ритмичность работы.
Интересно, кстати, то есть все-таки смены, скорее всего, были, да, но другое дело, что люди в день, в сутки работали не более чем какое-то такое, ну, относительно небольшой промежуток времени, да, чтобы у них силы сохранялись.
Ну, получается, кстати, это так.
Угу. Ну, кстати, логично, потому что мне кажется, что вот поставка каждый раз новых людей, которые при этом будут делать все верно, да, и обучение их, скажем так, это, наверное, тоже такая дополнительная большая задача, которая непонятно, сколько она была бы ликвидной, да, в этом строительстве. А да. Вот тут есть хороший вопрос по поводу количества людей. Давайте с него начнем. Он посвящен тому, почему не уменьшалось количество бригад, ну или количество людей к моменту, когда пирамида сужалась и уже поднимались, ну то есть на вершину. Почему количество людей у вас там в таблицах, но оно рассчитано типа равномерно, да? Почему нет уменьшения по мере завершения строительства, скажем так?
Ну, придерживались, наверное, все-таки той позиции, что непрерывно у нас было 300 человек, угу. Работало, поэтому.
Ну, то есть среднее количество, да? То есть да, в пике могло быть больше, да. На каких-то этапах могло быть меньше. Ну, в целом...
Ну, вообще не было резона, мне кажется, уменьшать вот до тех пор, пока люди, например, ну, физически не начинали бы мешать себе, где-то на самой высоте пирамиды, когда там уже совсем небольшая площадка была. Вот. Но в целом, мне кажется, там это не критично для общего плана.
Угу. Услышала. Так, а давайте будем смотреть тогда вопрос по порядку. Там был вопрос в самом начале, на который не ответили. И после этого, коллеги, все вопросы...
Да,
и...
которые... Ой, да, давай.
Да, все вопросы, которые есть, можете писать. Сейчас еще ребята завершат, и я заодно пробегусь по всем вопросам, да, и задам те, которые еще не были озвучены.
Да, у меня тоже вот просьба к участникам команды нашей. Я вот вижу, что некоторые присутствуют у нас сегодня на вебинаре. Вот, тоже присоединяйтесь, пожалуйста, к ответам на вопросы.
Помогайте информационно. Да. Так, да. Вот, кстати, про план-график сказали меньше, да, может быть, да, может быть, озвучите вслух тогда, Оль, расскажите нам про план-график, да, чтобы мы тоже все понимали, какие задачи были запараллелены, как вам кажется, какие наоборот.
Так, а я вот, наверное, не знаю, кто у нас, Аркадий, вы, по-моему, да, про план, или Саш, вы, наверное, про план-график лучше.
Но это, да, это план, график. Здесь вот именно критический путь в части строительства мы привели, который показывает вот эту вот зависимость строительства от сроков укладки разных блоков, разных слоев пирамиды, вот о чем Аркадий говорил.
Где график-то? Вот график, пожалуйста, Дмитрий.
Скрин графика.
Ну, это критический путь.
Так, и есть вот такой еще вопрос, ну, я думаю, что он полушуточный. АВП применяли ли? Да, это про плановое пакетирование работ. Вопрос у Кирилла Старцева.
Так, нет, не применяли.
Ага, спасибо. А как разлив Нила влиял на работы? Ну, я так понимаю, что Ольга уже озвучила.
Я про это сказала, да. То есть там, Нила, да. Смотрите, основной смысл в том, что корабли могли ходить только 4 месяца в году. Да. Все. Вот мы, исходя из этого, рассчитывали, что, например, в год мы можем поставить 1000 блоков. И для того, чтобы поставить нужное количество в год, мы как раз и делали предположение, что тогда нужно было 10-15 кораблей.
И вот здесь все-таки был этот комментарий про труд людей, да, о том, что вроде как был такой практически рабовладельческий труд, да, и почему вы считаете, что с людскими ресурсами прямо уж так сильно считались. Мы уже услышали часть этот вопрос, что в целом нужно было обеспечить бесперебойность работы, да, высокую ритмичность, и поэтому нам нужны были сильные, не уставшие люди, но в то же время я... Слышал, что была гипотеза про то, что работали только высококвалифицированные люди. Может, об этом тоже расскажете подробнее, Саш?
Ну, вот то, что мы в литературе сейчас видим современное, то, что вот Ольга говорила, а Роман Орехов озвучивал, наш египтолог, действительно считается, что работали люди обученные, уж не знаю, там рабы или нет, но относились к ним хорошо. Вот, то есть, скорее всего, это вольно наемно был труд. Вот, насколько я понял, это допущение, ну, вернее, точка зрения современная проистекает из раскопок мест проживания и строительных городков, так называемых, в районе строительства на плато Гиза. Вот, из этих раскопок видно, что, ну, люди там как бы имели условия для жизни, хорошо питались.
Вот такое, вот, знаете... условие для жизни. Здесь у Артема комментарий, да, что по идее еще должен быть так называемый обслуживающий персонал. Надо было кормить людей, ремонтировать корабли, обеспечивать инструмент. Этот народ считали, и технологи, архитекторы, учитывались ли они в количестве людей в целом?
Нет, мы в допущениях сознательно исключили вот эту вот часть, связанную с подготовкой инструментов, ремонтом кораблей и так далее. Вот,
и строительство чтобы... дороги. Там одна дорога, да, которая сухопутная к пирамиде, и есть предположение, что ее строили 10 лет. Вот поэтому мы это тоже оставили за скобками, сосредоточились только на пирамиде.
Можно, да, на главном. Добавлю еще по поводу квалификации персонала. Можно даже на примере устройства разгрузочных камер в камере царя, можно, в принципе, даже это увидеть. То есть они сделали специально разгрузочную камеру, чтобы камеру, основная масса блоков, которые над ними находятся, она не раздавила эту комнату, вот так скажем. Вот.
Угу.
Так, ну, то есть это требует высокого такого уровня инженерной подготовки тех, кто это проектировал. Вот я, кстати, вот увидел вопрос в чате, где план-график, вот то, что слайд показывается, но у нас вот в материалах, которые на сайте ассоциации будут опубликованы, там помимо презентации будет полная версия графика в Microsoft Project, вот просто там много десятков строк, вот здесь, а то критический путь сейчас.
Да, естественно, все материалы, коллеги, презентации, развернутые материалы, они всегда есть на сайте ассоциации, есть раздел «Проекты ассоциации», там прямо в открытом доступе выложен весь материал, имейте в виду. Там много уже проектов и много материалов. Я сейчас ссылочку еще продублирую, пока ребята будут на вопрос отвечать. Еще есть вопрос, он касается, ну вот здесь Дмитрий, да, уже сделал вывод, тоже сейчас о нем поговорим. Еще был один вопрос, и он был достаточно важный. Сейчас, одну минуту. Не могу найти, но у меня он тоже есть, и поэтому смыслом, если что, коллеги, пожалуйста, дополните. Вот с точки зрения реализации, ну, в целом план, он ясен, да, как будто бы, вот насколько мы это видим. Но если мы говорим о реализации и о строительстве, Саша, я все-таки вернусь к этому вопросу, который озвучила в начале, что была история... Помнишь, ты мне рассказывал про то, что старались воссоздать производство пирамиды очень маленькой, с современными, ну, то есть теми технологиями, которые, казалось бы, на тот момент были известны, и при этом это заняло какое-то огромное количество времени. И вот здесь у меня вопрос, а рассматривались ли и вообще читали ли вы об этом, какие технологии строительства применялись тогда? То есть это был исключительно ручной труд, или это все-таки, там, не знаю, веревки какие-то, да, или там... аналоги наших сейчас, господи, строительных конструкций для реализации, да? Или что-то еще, вот что было известно с точки зрения инструмента?
Угу. Вот. Да, но вот этот кейс прошлого столетия, это попытка Nippon Corporation построить уменьшенную копию пирамиды, используя, да, только те технологии. Вот, у них изначально план был рассчитан на месяц, вот, но в итоге строительство заняло почти год, и в какой-то момент они воспользовались современными инструментами. Вот, но мы в проекте, как я говорил, исходили вот из того, что сейчас египтологи говорят, как это было, то есть сверлили гранит, пилили известняк. Вот, для этого использовались медные, бронзовые сверла, сверло само не сверлило гранит, сверлил кварцит, песок, который вот эта вот медная или бронзовая поверхность несла. Вот, тянули эти блоки вручную, то есть тяга была именно за счет человеческой силы. И поднимали, ну вот мы каких-то приспособлений в нашем проекте не учитывали. То есть у нас везде была такая вот ручная тяга, за исключением, вот, Аркадий, возможно, установки гранитных блоков. Вот, но это такой вот самый сложный момент в процессе строительства пирамиды, вот, но уникальный. То есть вот основное тело пирамиды, оно строилось достаточно такими вот простыми способами.
Спасибо, Саша, за ответ. Нашла вопрос, который искала от Александра Соловьева. Вопрос. Анализировались ли информация по строительству других египетских пирамид? И вообще есть ли она, да, раз уж этим вопросом занимались?
Честно говоря, не рассматривал другие варианты.
Да, мы в нашем проекте это точно не рассматривали, но вообще вот я всем, конечно, рекомендую тоже посмотреть вот лекцию Романа Орехова, на которую мы ссылались, «Мир строителей пирамид», и он там подробно рассказывает вот историю эволюции этого строительства, и пирамида Хеопса, ну, является некоторым, как это, апофеозом этой истории. Вот, она, безусловно, крупнейшая и обладает такими особенностями, как вот наличие внутренней камеры внутри пирамиды, а не под землей, не под ней, и прямоугольной кладкой, что вот являлось таким новаторством для строительства. Вот. Но вообще говоря, вот идея о том, что взяли и из ничего построили, она, конечно, совершенно неверная, потому что археология однозначно говорит, что была целая цепочка эволюции этого строительства до того, как подошли к пирамиде Хеопса.
Да, как раз хотела спросить, что, наверное, все-таки эта пирамида, она уже результат каких-то ранее, там, как мы сейчас скажем, выученных уроков, да, то есть тех каких-то способов реализации пирамид, которые, может быть, были меньше и строились ранее. Вот здесь Дмитрий комментирует, что, получается, ваши выводы говорят о том, что при тех технологиях, ресурсах и логистике реально было построить пирамиду за 20-25 лет. И всякие рептилоиды тут ни при чем. Ну, то есть о том, что эти пирамиды были построены инопланетянами, да, все-таки, скорее всего, нет. И все-таки их было реально построить с помощью людского труда человеческого и тех ресурсов, которые были. Это так?
Знаете, я скажу так, рептилоиды точно ни при чем. Вот, строили вот Аркадий, Ольга, ну, мне кажется, однозначно люди, сомнений не вызывает. Вот что вызывает восхищение, это, конечно, организация вот этого строительства. То есть даже сегодняшние руководители проектов могли бы позавидовать той дисциплине, той вот продуманности, плана, который был, и, безусловно, архитекторов, которые рассчитывали, собственно, саму эту конструкцию и точность граней, и вот, не знаю, там параметры разгрузочных камер над камерой царя. Вот люди, которые этим знанием обладали, это, конечно, вызывает восхищение. Вот вопрос, откуда у них эти знания, ну, история нам оставляет открытым.
Ага, вот хорошая, я, кстати, тоже хотела сказать о том, что, может быть, и не строили, но знаниями делились, да? Если уж говорить о инопланетном разуме. Так, коллеги, сейчас отправила ссылку в чат, где у нас есть вся информация о всех проектах, которые проходили в ассоциации в разные годы, с 19-го начиная. И вот если вы посмотрите результаты проекта 22-го года, как раз там уже есть реконструкция пирамиды Хеопса. Да, посмотрите команду, и уже выложены, соответственно, все и краткая презентация, и полная презентация. То есть абсолютно в открытом доступе, что называется, без регистрации и паролей вы можете скачать результаты работ. Коллеги, было очень интересно. Саш, у меня и к Ольге, и к Аркадию есть вот вопрос итоговый. Я все-таки человек такой прагматичный, и меня всегда это интересует. Мы будем куда-то подавать наши результаты и говорить о том, как мы гениально это рассчитали и посмотрели? Или это все-таки не тянет на такой аналог Нобелевской премии?
Ну, до Нобелевской премии, наверное, далековато.
Вот. Мне кажется, сообщество само оценит эти результаты. Вот они у нас будут опубликованы, вот, и надо просто об этом говорить. Вот.
Поняла. Оль, микрофончик выключен.
Да, да, я включила. Вы знаете, я думаю, что можно было бы претендовать на Нобелевскую премию, если бы было чуть-чуть побольше данных. Вот понимаете, настолько, ну, большие прогалы в информации, то есть вот даже Николай спрашивает, как вы думаете, египтяне управляли ли этим проектом? Ну, нет таких данных. Ну, все, о чем мы сейчас вот с вами можем говорить, это только наши какие-то догадки, да? Вот, я бы хотела сказать, что я думаю, что если пирамида была построена за 25 лет, то первоначальный план, наверное, был лет 5-10, и в итоге он все равно растянулся, как обычно. Вот, поэтому огромный пласт информации, к сожалению, потерян, поэтому сделать вывод, что вот это вот исследование, ну, например, там, с вероятностью 95% имеет, вот, никто не сможет, но очень бы хотелось.
Ага, по крайней мере, мне кажется, что мы подтвердили, вот, во-первых, вот эту гипотезу о возможности ее строительства конкретными цифрами, конкретными расчетами.
Да, и я просто, я когда Саша первый раз об этом проекте рассказала свои идеи, я почитала и посмотрела в YouTube, что есть в этом, ну, есть в этом доступе, и там много было про строительство. Ну, про какие-то варианты, но не было плана производства работ, то есть не было графиков, и в целом вот этого подхода с точки зрения, ну, как мы это скажем, да, планирования проекта, этого в целом, ну, лично я не видела, и мне кажется, это есть некая уникальность, да, в работе. И поэтому я все-таки за то, чтобы переводить на разные языки и подавать это как уникальный материал. Вот.
Хорошо, спасибо.
Да, коллеги, обратную... Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их, пишите. Если вопросов нет, то, пожалуйста, обратную связь. Как вообще вам нам такой волонтерский проект внутри ассоциации? А, может быть, хотите сказать что-то нашим коллегам? Пожалуйста, пишите, мы всегда за обратную связь. Может быть, какие-то вопросы остались неосвещенными, вам хотелось бы о них больше узнать, подумать, что с этим сделать. Собственно, вот эта вот, мне кажется, да, картинка, которая сейчас выставлена на экран, она прям очень показательна, потому что, конечно, выглядит это все дело очень так, скажем, не просто необычно, а действительно фундаментально, и с точки зрения расчетов, которые сделали коллеги, они, естественно, там не рассказали большую часть даже, да, работы, которая была реально проведена. Это, конечно, уникально. И вообще сама идея. Я вот здесь с Олей абсолютно согласна, что надо же, что есть человек, который, в общем, в принципе, это дело инициировал. Саш, тебе огромное за это такая. Есть вопросы, не было возможно задать. Николай, пожалуйста, вы можете спрашивать. У нас, я думаю, что еще есть несколько... Ну, можно ли лично авторам? Саш, можно ли лично авторам написать вопросы? Я думаю,
да,
что...
Да, да, можно, конечно.
Да, конечно, Николай, мы же здесь собираемся.
Вот, но я, в свою очередь, безумно благодарен участникам проекта, лидерам наших команд, экспертам за очень огромную вовлеченность. То есть, честно, с вами было бесконечно приятно работать. Вот, и просто вот я даже подпитывался энергией от участников проекта. Вот, и надеюсь, что схожие ощущения и у команды проекта тоже. Вот, замечательный был опыт.
Ой, я можно тоже немножко скажу про это? На самом деле сейчас же модно вот про все эти бирюзовые организации, да, про самоорганизующиеся команды. И вот это, пожалуй, первый пример в моей практике был действительно самоорганизующаяся команда. Да, у нас был лидер Александр, но он всегда, даже я ему когда-то предложила, а давайте вы там будете подтверждать. Он такой, не-не-не, мы тут работаем с командой. Вот, да, как сами люди организовывались, как сами обсуждали, принимали решения, это вот действительно был реальный пример. Пример такой бирюзово организованной команды. За это коллегам огромное спасибо. И это первый проект в моей жизни, когда ничего не надо было контролировать, не надо было ругаться, не надо было спрашивать, где выполнены работы. То есть каждый человек был ответственный. Какая-то внутренняя, знаете, такая была мотивация за то, что я должен вот это проработать, я должен посмотреть, иначе у команды не будет результата. Это было потрясающе. Честно, за что вам огромное спасибо за организацию.
Мне кажется, Саш, мы сейчас услышали самые ценные слова, да, вообще, ради чего все эти волонтерские проекты деваются. У нас была вообще идея с самого начала и у Вадима, и в целом у ребят, кто было инициатором первых таких волонтерских проектов, чтобы, собственно, создать какую-то среду, в которой люди смогут, ну, мы это называем, оторваться, ну, то есть показать свой профессионализм и свой, может быть, такой некоторый внутренний огонь, не по такими-то стимулами или доп-мотивациями, что-то еще, а когда это будет лично твое решение, осознанное, ответственное, свободное, да, и, в общем-то, добровольное на 100%. И мне кажется, это круто, что это получается. Но я все еще в шоке от Сашиной идеи. Саш, я, мне кажется, всю жизнь буду это помнить. Он мне говорит, давайте создадим проект пирамиды. Я читаю письмо и думаю, что? Вот, ну, то есть это, конечно, такая, ну, уникальная вещь. Да, Аркадий, вот я как один из ярких представителей команды, который сегодня решился включить видео и микрофон, скажите тоже короткий фидбэк. А у вас, ну, относительно опыт чуть меньше у коллег, нежели чем у коллег в управлении проектами. Как вам здесь было с нами?
Ну, на самом деле было... Ну, присоединюсь, наверное, ко всему выше перечисленному и сказанному. Ну, мне понравилось. Мой первый опыт. Не думал, что так собираются, люди обсуждают и потом в итоге выдают вот такое представление. Ну, мне понравилось, честно. Я готов к новым проектам, если что.
Саша, мне кажется, это вызов. Я боюсь узнать, какие еще уникальные объекты есть на планете. Здесь уже писали про 21 пирамиду.
Ну, потому что на самом деле интересно. Просто я там был, но был два раза. Первый раз я не смог попасть внутрь пирамиды. Второй раз я попал в камеру царя. И все. Больше, ну, как бы мне без каких-то вообще предварительных там... изучение этого объекта вообще ничего, ну, понравилось, в общем говоря. Ну, и поэтому я присоединился к этому проекту.
Класс, класс, очень интересно. А вот здесь там уже подсказывают, что есть Великая Китайская Стена. Я предлагаю наш такой блок уникальных строительных мегапроектов считать открытым. Коллеги, если у кого-то есть идеи, инициативы, аналогичные Саше Михайлову, пожалуйста, пишите нам на общую почту, и мы все будем реализовывать. Как видите, люди есть, инициативы есть, так что все здорово.